Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Арелю Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. У 12-летней девочки, скончавшейся сегодня в Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус выявлен у ее 5-летнего брата. В больнице Зугдиди от полученного во время учения ранения скончался офицер российских миротворческих сил в Абхазии. Арелю Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили сегодня врачи Иерусалимской больницы, куда премьер-министр Израиля был помещен 4 января после обширного инсульта. Решение вопроса о том, сможет ли премьер-министр вернуться к работе, будет принято через 100 дней. В текущий период, как и прежде, его обязанности будет исполнять вице-премьер Эхуд Альмерт. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник израильского правительства Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней. В течение этого времени функции главы правительства будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Мазуз объявил, что если в течение этого срока состояние здоровья Шарона не даст оснований для его возвращения к активной политической деятельности, премьер будет безоговорочно признан недееспособным. В этом случае кабинет должен будет также не позднее 100 дней избрать нового премьер-министра. Таким образом, вследствие ухода из правительства всех министров от партии Авода и Ликуд, на руках у исполняющего обязанности главы правительства Эхуд Ольмерта остались 15 министерских портфелей. В ближайшее время он должен назначить как минимум 6 новых министров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз приветствовал решение Израиля разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме принять участие в выборах парламента палестинской автономии 25 января. Однако при этом израильские власти запретили любую предвыборную агитацию кандидатов от экстремистской группировки «Хамас». У скончавшейся в Турции девочки предварительные анализы пока не подтверждают диагноза птичий грипп. У ее 5-летнего брата наличие вируса подтверждено. О ситуации в Турции корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке страны в больнице города Ван скончалась 12-летняя Фатма Озджан. Девочка поступила на лечение вместе с братом 4 дня назад с подозрением на птичий грипп. Состояние ее брата, по словам врачей, удовлетворительное. По информации телеканала CNN Turk, дети проживали в сельской местности. Несмотря на требования властей, их родители не сдали домашнюю птицу представителям ветеринарной инспекции. Состояние еще двух детей, которые находятся на лечении в этой же клинике, критическое. По информации министра здравоохранения Реджепа Акдага, птичий грипп выявлен уже в 27 провинциях. У 12 человек заражение птичьим гриппом подтверждено специалистами Всемирной организации здравоохранения. Трое больных, дети, скончались. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В ходе спецоперации в Грозном арестованы 2 боевика, которые участвовали в нападении на отряд ОМОНа и контрольно-пропускной пункт в 2001 году. В республике Коми из поселка Елецкий в Иркуту эвакуированы свыше 80 человек из-за аварии в системе теплоснабжения. В ночь на субботу в поселке вышла из строя котельная, где-то разорвались трубы. Без тепла и воды остались 42 жилых дома, говорит жительница поселка.
Заморозили весь поселок. Не было ни электричества, не было воды. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Специалистам МЧС пока не удается найти место разрыва.
Этот порыв, к сожалению, до настоящего времени найти не могут. Вода перестала поступать в котельную. Котельная была остановлена и началось замораживание домов.
Сказал представитель оперативного штаба МЧС. Ремонтные работы по предварительным оценкам займут около 2 месяцев. В больнице города Зугдиди от полученного во время учений ранения скончался офицер российских миротворческих сил в Абхазии. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Трагедия произошла в селе Набакеви Гальского района Абхазии. По официальной версии штаба российских миротворческих сил, во время учений сержант Сергей Зинченко случайно выстрелил из автомата и смертельно ранил офицера Романа Любовцева. Уже установлено, что инцидент произошел на посту российских миротворцев. В грузинских СМИ распространяется информация, что убийство якобы стало результатом ссоры. Однако командование миротворцев эту версию категорически опровергает и настаивает на трагической случайности. Раненый офицер погиб 20 минут спустя, когда его доставили в Зугдидскую больницу. Дежурный врач Зугдидской больницы утверждает, что спасти раненого было невозможно. Пуля попала в сонную артерию. Он потерял много крови и практически истек кровью, пока его везли из села Набакеви Гальского района. Следует отметить, что за 12 лет в зоне грузино-абхазского конфликта погибли около 100 российских миротворцев. Тело погибшего миротворца Романа Любовцева уже перевезли в Сухуми, откуда оно будет доставлено на родину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке американское командование освободило сегодня из тюрем около 500 заключенных, включая двух иракских журналистов, сотрудников британского агентства Рейтер. В сообщении командования говорится, что узников было решено освободить, поскольку ни один из них, как показало расследование, не причастен к деятельности повстанцев. Два сотрудника агентства Рейтер были задержаны осенью прошлого года в Рамаде. Капсула с образцами космической пыли, которая отделилась от американского космического аппарата Stardust, приземлилась в штате Юта, США. После ее доставки в Хьюстон специалисты получат уникальные образцы, которые позволят изучить особенности возникновения Солнечной системы. Stardust собирал образцы космической пыли в течение полета, который продолжался 7 лет. Напомню основные новости к этому часу. Арелю Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. У 12-летней девочки, скончавшейся сегодня в Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. В больнице Зугдиди от полученного ранения скончался офицер российских миротворческих сил в Абхазии.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7 минут 8. В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Лили Полюлевой «Выставочный зал».
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бураховского. Сегодня она посвящена творчеству Рода Стюарта.
Во второй половине часа обозрение Александра Костинского, хай-тек, новости и комментарии. И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» театральный критик Борис Любимов.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
«Выставочный зал» – передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Название города «Гусь Хрустальный» прозрачно. Все знают, здесь производят и гранят хрусталь. Но не только. Еще художественное стекло самого высокого качества. Это продукция небольшого предприятия под названием «Художественные промыслы». Вазы, подсвечники и то, что принято называть мелкой пластикой. Дизайн современный. Цвета самых чистых, насыщенных тонов. Изумрудно-зеленый, рубиновый, густо-синий, ярко-оранжевый. Кроме того, многие вещи еще и расписаны красками, эмалями и золотом. Все это великолепие сейчас можно увидеть в Москве, в фонде народно-художественных промыслов на выставке «Волшебный калейдоскоп». Наталья Полонникова, куратор выставки, подчеркивает, в Гусь-Хрустальном владеют уникальными технологиями.
На нашей выставке представлено стекло под кодовым названием РЗР. Это редкоземельные элементы. Простому человеку непонятно, что это такое. Оно меняет свет под разными углами освещения или под разными лучами. Соответственно, если на улице светло, у вас стоит в помещении ваза, она будет такого розоватого цвета. Как только становится на улице темно, оно тоже меняет цвет и будет серовато-голубоватых тонов. То есть совершенно другое впечатление производит стекло. Оно единственное в мире, секрет производства, конечно же, они держат, как и любой секрет, в секрете. Еще что для них, например, характерно. Здесь очень много красного цвета. Это тоже связано с химией, с исследовательскими какими-то работами, прежде всего, потому что красный цвет получить достаточно сложно. Иногда для красного добавляют селен, но если передержать при отжиге стекло, то оно получится оранжевого цвета. То есть сделать красный достаточно сложно, чтобы он был вот яркий, насыщенный, такой, как гвоздь хрустальный. Для каких-то оттенков красного добавляют иногда измельченный рубин. Поэтому красное стекло всегда будет дороже.
Ну хорошо, это мы в основном говорили о технологии. А наверняка ведь работают какие-то художники, которые специализируются именно на стекле, чтобы вот такие разные вещи получались.
Коллектив там совершенно небольшой. Есть небольшая часть художников, их всего 3, и небольшая часть выдувальщиков и тех, кто расписывает. Может быть, максимум человек 20 от начала и до конца делают эту работу. Поэтому это нельзя назвать массовым производством, это ручной труд.
Это авторские работы.
Безусловно, хотя участвует выдувальщик, в стекле это совместная работа, это не одного человека.
Здесь есть одна витрина с несколькими вещами, связанными с темой яблока. Дерево черное с красными яблоками. И отдельно, это, наверное, сосуды какие-то в виде яблок, да?
Нет, это просто фрукты, груши и яблоки. Любая вещь что-то символизирует. В частности, яблоко, например, это символ мудрости и знания.
Там какое-то очень сложное сочетание цвета яблоки внутри белых сосудов.
Это вы смотрите на вишню во льду. Это пресс-папье, вишня во льду. Это многослойное стекло, то есть сделали сначала вишню, потом залили прозрачным стеклом. Например, здесь 3 стекла. Зеленое, красное и бесцветное.
Я смотрю, здесь у вас есть отдельная новогодняя серия. Расскажите об этих экспонатах.
Это различные елочки, гномики, колокольчики с новогодней тематикой и круглые декоративные тарелки с собаками и с такой зимней деревенькой. Роспись в основном проводится золотом. Золото должно отжигаться для того, чтобы при том, что вы хотите помыть тарелочку или вазу, чтобы оно не слезло.
Это настоящее золото?
Настоящее. Конечно, это очень тоненькая пленочка, но золото настоящее. Там специальный раствор. Это, опять же, никогда даже не выпытываем и не стараемся, потому что у каждого есть какие-то свои секреты, технологии. Но, тем не менее, люди в поисках вот этих вот секретов получают что-то новое. Здесь представлено несколько таких вещей, как, например, кракле. Это фактически приехало к нам из Венеции, только в несколько иной форме. Кракле, что это такое? Давайте подойдем. Это когда в стенках такая вот мелкая сеточка, как будто потрескавшееся стекло, кракле или кракелюр. Если вы потрогаете, поверхность будет совершенно гладкая. И с внутренней стороны, и с наружной. То есть никаких трещин реально нет. Они вот так вот визуально. Появилась такая техника в Венеции, и очень долго ее пытались повторить. Несколько веков никак не могли додуматься, что же вообще делают для того, чтобы появились вот такие трещинки декоративные. И, наконец-то, может, случайно, может, в качестве там многолетних поисков, оказалось очень просто. Горячее стекло опускают в холодную воду, появляются вот такие микротрещинки внутри. Они никак не сказываются на качестве. Ну вот такой вот красивый дополнительный декоративный эффект. И это уже известно повсеместно, а не только в Венеции.
Вы хорошо разбираетесь в художественном стекле. И вот вопрос, может быть, не очень обычный. Люди, которые коллекционируют такие вещи, они какими свойствами характера, как правило, обладают?
Я думаю, в первую очередь, осторожные, потому что стекло настолько хрупкое, поэтому требует нежного обращения. Они всегда, если рассматривают вещь, то настолько бережно. Мне кажется, даже с маленьким ребенком не так бережно и нежно обращаются, как они со стеклом. С такой любовью, с такой нежностью. Обязательно проводят руками по нему, чтобы не было никаких выступов, чтобы стекло было гладким.
Как сообщает Наталья Полонникова, выставка художественного стекла будет действовать до конца января. А теперь время рубрики «Уникальная коллекция». В Мордовском краеведческом музее хранятся старинные тарелки с изображением видов Петербурга, а также дворцов Гатчине и Павловске. Выпущены они императорским фарфоровым заводом, который всегда специализировался на элитной продукции. Но однажды на короткий срок решил снизойти до того, что в наши дни назвали бы ширпотребом. Говорит заведующая историческим отделом Мордовского музея Светлана Демина.
Продукция императорского фарфорового завода в основном предназначалась для двора и придворной знати. В нашем музее есть серия тарелок с печатным рисунком. Императорский фарфоровый завод после 1814 года выпустил небольшую серию посуды, где впервые была применена печать. В связи с увеличивающимся спросом мастера императорского фарфорового завода не успевали выполнять все заказы и расписывать вручную предметы заказных сервизов. И тогда было решено применить печатный рисунок, который наносился на тарелку. Ну, это можно сравнить с приводной картинкой современной. И первоначально он имел черно-белый цвет, но так как этот рисунок был простоват, то мастера его вручную начинали подкрашивать. Несмотря вот на такие хитрости, все-таки печатный рисунок, он уступал в своем очаровании, в своей тонкости ручной росписи, и посуда с печатным рисунком, даже пускай и умело подкрашенная мастерами, не пользовалась особым спросом у придворных и у царской семьи. Поэтому изделия с печатным рисунком производились очень небольшой период времени на императорском фарфоровом заводе. В последующие годы уже в технике печатного рисунка на императорском фарфоровом заводе никогда не возвращались. Поэтому эти тарелки очень редко встречаются в коллекциях музеев России и составляют гордость нашей коллекции.
Рассказ Светланы Деминой записал наш корреспондент Игорь Телин.
Вы слушали программу Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
«Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех». Эти слова Аллы Рыжвуко вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». В Самарском музее Ленина появился призрак, рассказывает Сергей Хазов.
Когда на выставке в музее демонстрировали кофейный сервиз, принадлежавший семье Ульяновых, посетители ощутили запах свежесваренного кофе, хотя никто его не готовил. Хранители утверждают, что по ночам на втором этаже здания слышны шаги и доносится запах любимых пирогов Ленина, яблочных с капустой. По утрам постель вождя смята. Доводы о том, что это попытка привлечь в музей посетителей, руководство отвергает. Интерес к необычному явлению уже проявили ученые-уфологи. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Жительница Техаса подала в суд на известного телеведущего Дэвида Леттермана. По ее мнению, он применял к ней ментальную жестокость, использовал кодовые слова, жесты, выражения глаз и посылал ей любовные мысли. Истица требовала, чтобы ответчик держался от нее на расстоянии не менее 3 метров, прекратил думать о ней и освободил ее от ментального насилия. В ходе допроса выяснилось, что у потерпевшей нет доказательств, например, записей ментальных посланий, переданных ей Дэвидом. Иск был отклонен ввиду недоказанности факта передачи эротических сигналов. В поселке Нема Вятской области живут кошки, которые не умеют мяукать, рассказывает Екатерина Лушникова.
Кошки разучились мяукать. А если уж совсем немоготу становится от собственной бессловесности, чирикают тонким голоском, как птички. Эта странная кошачья порода появилась в поселке при невыясненных обстоятельствах. Одни говорят, репрессированные финны привезли с собой после войны. Другие, мол, генетическая мутация случилась под влиянием вредного производства. Одно слово, поселок Нема. Даже кошки здесь онемели, да и люди не слишком разговорчивы. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из поселка Нема Вятской губернии.
живущая при небольшом корейском монастыре собака завоевала сердца монахов, научившись совершать буддийские ритуалы. Пес породы хинда по кличке Хама принимает участие в молитвах, простираясь низ вместе с монахами перед изображением Будды. Вообще при монастыре живет около 30 хиндо. Название эта порода носит по названию острова, где расположен монастырь. Однако Хама, по мнению настоятелей монастыря, самый умный из них. «Я думаю, что он когда-то был связан с Буддой в своей прошлой жизни», прокомментировал глава обители успехи пса. Пассажир поезда был задержан на одной из станций в Мордовии при попытке ограбления, рассказывает Игорь Телин.
Двое мужчин познакомились на вокзале и за совместным распитием спиртных напитков настолько сдружились, что решили продолжить путь вместе, для чего один из них купил два билета на поезд. После дальнейших возлияний в поезде, выступивший спонсором поездки мужчина уснул, а предприимчивый попутчик, взяв у него 13 тысяч рублей и печатку с пальца, пытался покинуть поезд. Однако проводник, увидев, что пассажир собирается сходить не на той станции, что указано у него в билете, обратился на всякий случай в милицию. При задержании вор проглотил находившийся у него вещдок, украденную печатку. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Двое жителей Англии, намеревавшихся ограбить пожилую пару, отправились в дом, где проживала 90-летняя женщина со своим братом. Как только воры подошли ко входу, один из них, упав на четвереньки, начал лаять и кружиться, как собака. Открыв дверь, хозяева замерли от изумления. Второй преступник схватил женскую сумочку, после чего воры скрылись. Полицейские отметили, что это одно из самых необычных ограблений, с которыми они когда-либо сталкивались. Несмотря на активный розыск, преступники пока не пойманы. В одном из городов Псковской области разработан уникальный метод выбора цвета дома. Подробности у Анны Липиной.
Цвет дома в городке Новосокольники выбирают не чиновники от строительства, а сами жители города. Для этого на фасад наносится полоса, состоящая из нескольких цветов краски, и каждый горожанин вправе высказать свое мнение. Пожелания принимают в службе коммунального хозяйства. С учетом мнения большинства, чиновники решают, как будет окрашен дом. Нина Иванова, жительница розового дома.
Но мы голосовали за этот цвет. Нам очень он понравился, интересный такой, светлый.
Через дорогу готовят к косметическому ремонту еще один дом. Уже нанесли традиционные цветовые полосы. Говорят, что жители почти единогласно определились с колором. Скорее всего, у этого дома он будет салатовым. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псковская область.
Вы слушали «Безумные новости» от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов «Радио Свобода». Мы продолжаем наш воскресный цикл «Свободный день».
Сейчас в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Рода Стюарта.
My family and my country, heaven knows where I belong.
Шестьдесят один год назад, 10 января 1945 года, в Лондоне родился Родерик Дэвид Стюарт. Род Стюарт. Британский певец, действительно неповторимый голос которого, с первого же мгновения узнают даже те, кто терпеть не может его творчество. Род был пятым ребенком в семье. Его отец, шотландец по происхождению, внушил Стюарту глубокий пиетет и уважение к исторической родине. Лондонец Род Стюарт всегда считал себя шотландцем. Получивший первую гитару в подарок на 14-летие, Стюарт увлекался музыкой с самого детства. Однако на первых порах она интересовала его только лишь как приятное времяпрепровождение. Настоящей страстью юного Рода был футбол, в котором он добился нешуточных успехов. Стюарт даже успел поиграть в составе шотландского клуба «Брентфорд». Однако перед самым подписанием взрослого профессионального контракта он круто меняет свою жизнь. Не желая продолжать образование, Род Стюарт брался за любую работу, вплоть до копания могил. На дворе было начало 60-х, лучшее время для молодых музыкантов за всю историю рок-н-ролла. и Род Стюарт отправляется вместе с певцом Визом Джонсом на гастроли по Европе. Они продолжались недолго. В 1963-м Стюарта депортируют из Испании за бродяжничество. Вернувшись на родину, он сотрудничает со множеством различных групп в качестве вокалиста, играя на губной гармошке. Тогда же он успел поиграть на разогреве у Rolling Stones и поучаствовать в легендарной группе Джеффа Бека, с которой объехал Британию и США. К 1969 году, когда Джефф Бек Гроу проспались, Род Стюарт имел репутацию отличного вокалиста и личную армию поклонников. Отклонив несколько предложений, он присоединяется к группе Small Faces, название которой в скорости сократилось до Faces. Параллельно Стюарт подписывает свой первый сольный контракт и занимается своим собственным творчеством. Со временем личные успехи Рода Стюарта начали значительно превышать успехи его группы Faces. В 1973-м коллектив выпускает свой последний альбом и отправляется в гастрольный тур, который оказывается прощальным. А Стюарт целиком посвящает себя сольной карьере, которая развивается далеко не всегда гладко. В 1974-м у Стюарта начались серьезные проблемы с британскими налоговыми службами, и он просит гражданство в Соединенных Штатах. В музыке этот период знаменуется у него уходом от фольклорных и роковых корней к достаточно стандартному прилизанному поп-звучанию. Однако главный козырь Рода Стюарта, его фирменный потрясающий голос, сохранил за ним позицию звезды номер один. Сольные пластинки Стюарта на протяжении 70-х расходятся миллионными тиражами по обе стороны Атлантики, а сам он является постоянным героем светских хроник, чему способствует бесконечный ряд актрис и супермоделей, которые его окружают.
Sit right down and loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate.
Коллега Рода Стюарта, сэр Элтон Джон, так отозвался о нем. «Я считаю, что Род обладает идеальным голосом как для рок-н-ролла, так и для баллад. Это его восхитительная хрипотца. Он лучший певец в рок-н-ролле, которого я когда-либо слышал». В течение 80-х годов Род Стюарт выпускает череду откровенно посредственных альбомов. Эксперименты с новыми на тот момент музыкальными стилями ни к чему хорошему не приводят. К чести самого Стюарта, надо сказать, что он, в отличие от других звезд, охотно признавал свои провалы. В 90-е Стюарт нашел в себе силы и вернулся с чрезвычайно успешными работами. Ну а в 2002-м он начинает свою мегапопулярную серию «The Great American Songbook». Исполнение старых джазовых стандартов и классики золотого века эстрады открыли публике новую грань таланта Рода Стюарта. В Лондоне был поставлен мюзикл «Tonight the Night» на основе песен Стюарта, иронично повествующий о его бурной жизни. В 2005-м 60-летний Род Стюарт назван самой спортивной рок-звездой мира. Также в прошлом году Род Стюарт в очередной раз женился, сделав своей избраннице предложение на вершине Эйфелевой башни и стал отцом в седьмой раз. Говоря о возрасте и своих дальнейших планах, Род Стюарт сказал: «Мужчина и в 70 лет должен оставаться молодым».
Love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why.
Род Стюарт на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после объявлений и краткой сводки новостей программа «Хай-Тек. Новости и комментарии».
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. В Москве 19 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ариэлю Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили сегодня врачи Иерусалимской больницы, куда премьер-министр Израиля был помещен 4 января после обширного инсульта. Европейский Союз приветствовал решение Израиля разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме принять участие в выборах парламента палестинской автономии 25 января. У 12-летней девочки, скончавшейся сегодня в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус выявлен, однако, у ее 5-летнего брата, который помещен в ту же больницу в тяжелом состоянии. Исследования продолжаются. В Минске за антипрезидентские лозунги задержаны 10 россиян и 2 белоруса. В понедельник молодые люди предстанут перед судом. В республике Коми из населенного пункта Елецкий в Иркуту эвакуировано свыше 80 человек в связи с аварией в системе энергоснабжения. В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. Канадские военнослужащие и двое афганцев погибли сегодня при взрыве в Кандагаре на юге Афганистана. Заминированная машина взорвалась на пути канадской военной автоколонны. Преемником скончавшегося сегодня эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат, наследный принц Саад аль-Абдалла ас-Сабах. Победу на президентских выборах, проходящих сегодня в Финляндии, обозреватели предсказывают Тарья Халанин, который занимает этот пост с 2000 года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свободы театральный критик, директор музея имени Бахрушина Борис Любимов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас на волнах Радио Свобода, обозрение Александра Костинского, хай-тек, новости и комментарии.
Хай-тек. Новости и комментарии. Мы обсуждаем новости высоких технологий с обозревателем научных новостей Радио Свобода Александром Сергеевым. Первая новость. Компания Levi's объявила о выпуске джинсов, совместимых с портативным MP3-плеером iPod. В джинсах предусмотрен специальный карман для плеера и наушники. Модель получила название Redwire DLX Jeans, благодаря красной ленте кабелю, которая соединяет плеер с джинсами. Впрочем, основные операции по управлению плеером можно выполнять, не вынимая его из кармана. Александр, что это такое? Зачем нужны такие джинсы? Или это что, компания Levi's хочет просто успеть за iPod'ом?
Ну, естественно, что она хочет успеть за iPod'ом, все понятно. Но, в общем-то, это и удобно. Человек, который постоянно пользуется плеером, все время носит его с собой, ему удобно было бы положить его в карман. Но хорошо бы для этого иметь карман по размеру, в котором этот плеер будет хорошо лежать. Кроме того, достаточно неудобно, когда из этого кармана нужно тянуть свои собственные наушники, и в случае там переключиться с песни на песню, нужно вытаскивать плеер, переключать его.
Но все равно, ну, провод-то должен быть, или это беспроводная система?
Нет, система проводная, но я не должен постоянно вытаскивать плеер из кармана, потому что специально в кармане для часов, который есть в любых джинсах, выведен джойстик, через который можно управлять плеером.
Так компания Levi's делает этот джойстик?
Да. И кроме того, в кармане, в который вставляется плеер, предусмотрены наушники, которые наматываются на специальную подпружиненную рулетку и автоматически сворачиваются, как только ты ими не пользуешься. В результате не нужно путаться в проводах во время ходьбы. Сам же плеер, он лежит в кармане, который специально по размерам сделан, и подключен специальным кабелем к остальной электронике, встроенной в джинсы. Можно не каждый раз вытаскивать его из кармана. Во-вторых, гораздо удобнее с наушниками, ну и потом это все просто по размеру выбрано, так сказать, удобное место положения, чтобы, так сказать, он не задевал за что-то.
В апреле этого года в Сингапуре будет запущена безбумажная система продажи билетов на концерты и в кино, основанная на использовании мобильных телефонов. Забронировать билет можно будет, не отходя от афиши, а для входа в зал понадобится только мобильный телефон. Александр, вообще-то можно было билеты заказать по мобильному телефону и раньше?
Нет, ну одно дело, когда я должен звонить куда-то в службу заказа, и для каждого типа концертов это своя служба или в свой какой-то кинотеатр, в концертный зал звонить, и для этого нужно сначала наводить справки об их телефонах там, и так далее, и так далее. В данном случае сделана следующая система. Я подношу мобильный телефон к штрих-коду, который напечатан на афише, и фотографирую этот код на встроенную камеру. Он передается в службу заказа билетов, и тут же автоматически бронируется билет. Более того, в качестве подтверждения этой брони мне высылается специальное сообщение.
По СМС.
По СМС. И после оплаты забронированного билета я получаю еще одно сообщение со штрих-кодом нарисованным, который я могу предъявить на входе в кинотеатр или в концертный зал, прямо с мобильного телефона.
А оплата как идет, по кредитной карте или тоже с телефона что-то списывается?
Это уже вопрос чисто технический, то есть этот вопрос они не раскрывают пока. Как правило, все-таки оплата идет через банк в таких случаях, но она авторизуется через мобильный телефон. Это так называемая система мобильного банкинга. Скорее всего, это с ней связано. Хотя, в принципе, иногда используют оплату с счета у мобильного оператора, но, как правило, это не делается.
Ну, просто денег может не хватить. Обычно у человека там, ну, 20-30, билеты все-таки сейчас довольно дорогие в театр.
Да, поэтому, скорее всего, здесь, конечно, будет делаться оплата независимым способом. В конце концов, каждому человеку может быть удобен свой способ оплаты. Но вот то, что мне не нужно иметь бумажный билет, ходить за ним куда-то, получать, хранить и предъявлять на контроле, где его будут разрывать напополам, вот это, конечно, очень удобно.
Но вы знаете, многие театралы-то любят, чтобы билет остался, ведь все-таки программка, билет — это нечто такое, что остается. Некоторые там десятки лет коллекционируют.
Ну, можно будет коллекционировать СМС-сообщения, которые будут нести уникальный зашифрованный код, цифровую подпись.
В Швеции создается политическая пиратская партия. Ее активисты намерены добиться отмены всех имущественных прав интеллектуальной собственности, включая авторское право и патентное право, а также запретить любые технологии, ограничивающие возможность копирования информации. Организаторы уже собрали необходимое количество подписей для регистрации партии и надеются на выборах осенью этого года пройти в парламент Швеции. Александр, это что, тот самый ответ масс на ужесточение авторского права?
Ну, в общем-то, да. Такой совершенно законный ход. Если нас не устраивает какой-то закон, значит, нужно собрать политическую партию и добиться его отмены. Причем в Швеции довольно мягкие правила по организации политических партий. Достаточно собрать 1500 подписей и подать соответствующие документы. Так вот, 4000 подписей они собрали за 24 часа.
То есть, ну, это физические подписи?
Это физические подписи, да. Потому что, ну, там были сделаны акции, в том числе такие демонстративные раздачи там бесплатных каких-то сувениров, там, ну...
Народ сбежался и рыбацы.
Да, народ сбежался, ну, и вообще, как бы, ну, под видом, что, мол, бесплатная интеллектуальная собственность, они бесплатно конфеты раздавали какие-то. Потом на сайте у них идет активный большой форум. К сожалению, все на шведском языке, так что почитать достаточно сложно, программы-переводчики с этим справляются с трудом. Но сразу же появилось, конечно же, некое противодействующее движение, появилась группа активистов, которые желают зарегистрировать антипиратскую партию. Тем не менее, выглядит пиратская партия гораздо более серьезно. Там действительно содержательные разговоры идут, и для того, чтобы пройти в парламент, им нужно набрать 4%. Это в Швеции 225 тысяч человек. Тем не менее, на сайте они обсуждают, что, в общем, там сколько они наберут, 800 тысяч или миллион.
Ну да, но я думаю, что они преувеличивают свои возможности.
Я думаю, что они преувеличивают возможности, но тем не менее, я думаю, что вполне это возможно, потому что количество желающих скачивать информацию из интернета свободно достаточно велико. Я думаю, что они сейчас выступают с вот такими вот чрезвычайно радикальными высказываниями, то есть отменить авторское право, отменить патентное право совсем. Но в то же время, когда дело дойдет до дела, то будет некоторое смягчение позиции там, и будет разговор идти об изменениях авторского права. Они говорят, что надо выйти из, в частности, из ВТО и Всемирной организации интеллектуальной собственности, которые навязывают в некотором смысле вот определенные стандарты охраны, иногда чрезмерные стандарты. Мне кажется, что это действительно значимый такой вот эффект, хотя это может показаться шуткой, но, с другой стороны, нет никаких препятствий к тому, чтобы этот механизм не заработал.
Да, вот это, кстати, довольно важная такая вещь, что люди пытаются добиться тем же легальным способом. И, может быть, их такая крайняя радикальность, которая, конечно, скорее всего, не будет реализована, да, она все равно может уравновесить вообще-то довольно сильную, крайнюю правую, назовем это так, радикальность вообще крупных лейблов, музыкальных в частности, которые вообще-то уже скоро запретят книжки давать друг другу почитать. Ведь все-таки вы не можете в электронном виде, вы не можете дать программу почитать, да, если это в электронном виде.
Не можем, это запрещено, и вот и теперь и для книжек, которые в электронном виде издаются, да, тоже нельзя. Она привязывается к компьютеру, ее нельзя скопировать, если это легально купленная книжка.
В некоторых странах за такое копирование административная или даже уголовная ответственность наступает.
Вот, а, значит, вот пиратская партия, она предлагает ввести уголовную ответственность за создание и распространение технологий, которые блокируют копирование. Прямо противоположная такая зеркальная позиция.
Да, но может все-таки вот эта теперь линия немножко сдвинется к центру, где будут учтены интересы как корпорации и автора, так вообще-то интересы широкой публики, которые вообще-то ущемляются.
Ну, в общем-то, да, это и есть движение в защиту публичного интереса, общественных интересов.
Вы слушали обозрение Александра Костинского «Хай-тек. Новости и комментарии».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19 часов 41 минута. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях театральный критик, директор музея имени Бахрушина Борис Любимов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов представит обзор важнейших событий недели.
В результате нападения на синагогу в Москве ранены 8 человек, четверо тяжело. По версии следствия, преступник действовал под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. Верховная Рада Украины отправила правительство страны в отставку, сочтя, что кабинет министров заключил невыгодный для Украины договор о поставках российского газа. Российско-украинские переговоры по поводу Ялтинского маяка не принесли результата после того, как 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили на маяк российский персонал. В Краснодарском крае при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли более 20 человек. Иран объявил о возобновлении работ в рамках ядерной программы. Иранское ядерное досье может быть передано на обсуждение в Совет Безопасности ООН. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры предосторожности. На суде по делу о событиях в Беслане экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов заявил, что республиканские власти предупреждали Москву о возможности теракта. В Саудовской Аравии в результате давки в последний день ежегодного паломничества хаджа погибли около 350 человек. В Литве прошли мероприятия, посвященные 15-й годовщине попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции вышел на свободу Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 1981 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. В Казахстане состоялась инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. В Москве суд отложил до 18 января процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна за попытку покушения на президентов США и Грузии 10 мая прошлого года. В Москве введены ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Рамзан Кадыров Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Исполнилось 70 лет композитору Раймонду Паутсу.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил обзор важнейших событий недели. И мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете главным, по телефону 8 800 200 ровно 2212. И тот же вопрос нашему гостю Борису Любимову.
Вы знаете, я когда получил этот перечень событий, честно говоря, даже посокрушался, что я согласился комментировать эту неделю, потому что она какая-то, с одной стороны, событий как довольно много, а с другой стороны, они все тянутся, почти все, ниточка из прошлого. Одного выпустили за преступление, которое он совершил 25 лет назад. Другого осудили за преступление, которое он совершил там 10 мая. Состояние Шарона продолжает быть.
15-я годовщина событий, да, в Литве.
Да. Конечно, тут такие, так сказать, рифмы или исторические, 15 лет, 25 лет назад, или во всяком... Ну, скажем, состояние взаимоотношений Украины, вопрос газа, он еще с 2005 года тянется, да, поэтому здесь новости как раз страшные, это когда вот... это когда события действительно сегодняшнего дня, вот ситуация с синагогой. Раз. Вот, скажем, гибель детей, и не только детей, вот это действительно событие этой недели. Гибель паломников в Саудовской Аравии. Хотя, опять-таки, надо сказать, что это же ежегодно. Мы приучаемся к тому, что большие цифры гибнущих людей становятся привычкой. Когда-то Бунин в связи с декабристами говорил, что вот казнили 5 человек, и мы много лет помним каждого поименно. А сейчас там захватили 50 заложников или 70, погибли 350 или 1000. Вот это, мне кажется, беда 20 и 21 века.
Ну вот одним из самых громких действительно событий недели было нападение на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. Практически все средства массовой информации расценили это как следствие обострения националистических настроений в российском обществе. А как бы вы прокомментировали это событие?
Знаете, я не думаю, что вот это обострение произошло на этой неделе.
Разумеется.
Конечно, да. Больше того, все-таки мне кажется, что здесь следствие должно разобраться, есть ли связь у виновного с некими организациями. Это одна история. И второе, это, скажем, если это убийца-одиночка. А если взять, скажем, два романа Достоевского, есть «Бесы», где есть организация, есть «Преступление и наказание», где есть Раскольников. Страшнее организация, труднее поймать человека-одиночку. Он может быть абсолютно, у него может это зреть в сознании. И это, вот если в таком случае, это не свидетельство того, что во второй неделе января 2006 года вдруг национализм стал острее. Но что мозги свихнулись в эту сторону, а не в какую-то другую, вот это действительно очень опасно.
У нас есть звонок. Андрей из Тамбова дозвонился до Радио Свобода. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вам вечер. Два события недели связаны невидимой нитью. Воспоминания о преступлении молодого турка Мехмета Акджи и аналогичный проступок молодого славянина Александра Копцева, не ведавшего, пожалуй, в чьих руках он оказался игрушкой. Акджа был прощен пострадавшим от его пули римским первосвященником. Турецкое отечество простило ему убийство журналиста. Сподобимся ли мы лицезреть милосердие иудейской общины и государства, правители которого так любят предстоять в христианских храмах со свечкой в руках?
Сподобимся ли мы? Ну, вопрос такой, скорее, риторический.
Риторически, и все-таки справедливости ради скажем, что милосердие состоялось спустя 25 лет.
Да? Это случай с Али Акджой. Да. И к тому же после разговора папы с самим Акджой, да, который, видимо, так и останется в тайне, смысл и суть этого разговора. А как вы думаете, в случае, раз уж мы заговорили про Али Акджу, как вы думаете, оправдан ли выход Акджи на свободе, тем более, что он сидел не за папу вот последнее время в Турции, а действительно, как напомнил Андрей нам, за убийство журналиста?
Ну, вмешиваться в правосудие другого государства – дело довольно бессмысленное. Видимо, скажем, итальянские власти его отпустили, а турецкие сочли возможным это сделать. Поэтому, в конце концов, 25 лет – это достаточно большой срок.
Нам дозвонилась Людмила Ивановна из Смоленской области. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы меня простите, господа. Я антисобытие хочу назвать, которое меня потрясло. Я вот час или там полтора назад смотрела, видимо, повтор. Премия года от холдинга «Совершенно секретно» лица России. И в частности, премия была вручена Лолите, даме без комплексов. Понимаете? Я считаю это предательством идеалов Артема Боровика, насмешка над его подвигом, жизнью подвигом. И даже сейчас не могу успокоиться. Она, видимо, получила за то, что большой вклад носит в укрепление семьи, что хорошо задирает публично ноги на перилку дивана. Я в ужасе.
Людмила Ивановна, мы поняли вашу точку зрения. Борис Николаевич, ну, в общем, такая премия один из частных случаев, не более того.
Да,
или все-таки есть какая-то тенденция?
Я не думаю, что кому-то была нравится какая-то тенденция, Флорида, но в конце концов у этой премии есть президент, вдова,
учредители
и так далее, есть жюри. Ну, каждый голосует, так он считает нужным.
Валерия из Подмосковья у нас на линии прямого эфира. Прошу вас, добрый вечер.
Мы вас слушаем, Валерия, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня потряс случай с молодым призывником, с курсантом, танкистом. Я очень прошу, чтобы Радио Свобода не замалчивала это, а продолжала освещать, как будут развиваться дальше события, с его выздоровлением и, безусловно, с наказанием всех виновных в этом дичайшем случае. Спасибо.
Радио «Свобода» будет обращать внимание и на этот случай, и на все другие. Валерия, спасибо, что напомнили. Давайте вернемся к нашим вопросам сейчас. Газовая война, никуда не денешься от этого вопроса, Россия, Украина. Отставка правительства – это уже не просто какие-то переговоры, не просто сдержанная ругань в адрес друг друга в прессе. Это серьезные последствия, серьезные следствия событий. Как вы думаете, у ситуации есть какая-то подоплека политическая, а не только экономическая?
Ну, я не политолог, не политический деятель, но думаю, что здесь сомневаться не приходится, что, конечно же, есть все-таки. Да, в течение двух недель вот пресса, скажем, у нас обсуждала, так сказать, кто проиграл, кто выиграл. Я не специалист в этой области, не берусь судить, могу только сказать, что наш президент и наша Дума, наше правительство в отставку не отправило, а украинская Дума, во всяком случае, отправила. Значит, это, за этим стоит, конечно же, предстоящие выборы в марте, и, конечно, сейчас, так же, как я уверен, в случае с «Маяком», кто-то должен дернуться какую-то ниточку, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы отыграться и так далее, набрать какой-то политический капитал перед выборами. И думаю, что такого рода, так сказать, явления будут возникать еще не раз до марта. Будет ли после марта, не берусь судить, но до марта наверняка.
Иран заявил о своем намерении возобновить ядерные разработки. Как бы вы могли охарактеризовать позицию России, которая настаивает на своем участии в ядерном проекте Ирана?
Я думаю, что экономические соображения будут Россию, так сказать, заставлять Запад помягче смотреть на Иран. И с другой стороны, Россия будет прилагать все усилия для того, чтобы уговорить Иран перенести ядерные исследования на территорию России. Вот другого выхода, как я понимаю, нет.
А в чем смысл тогда России переносить эти разработки, на ваш взгляд?
Но в том смысле экономически, безусловно, есть. Иран останется, все равно будет платить России. Так я понимаю.
Еще одна тема, которая тоже длится вот уже не первый день, это состояние здоровья Ариэля Шарона. Оно очень тяжелое. Врачи говорят о том, что он не сможет продолжить активную политическую деятельность. Что, по-вашему, изменится в регионе, если Шарон уйдет из большой политики?
Ну, я думаю, что в данном случае вопрос, если можно это слово даже не...
То есть это фактически состоялось,
насколько можно судить, об этом говорят израильские врачи и политологи. политологи, это, в общем, факт состоявшийся. Вот это, конечно, проблема, потому что посмотрите, какое, так сказать, кольцо. Это Иран, это и смерть главы Кувейта сегодня, да, и еще один лидер. Когда в одном регионе скапливается столько событий, это, конечно, достаточно, так сказать, напряженно. Шарон, как я понимаю, личность достаточно сильная, кстати, не очень пользующийся такой же любовью и в самом Израиле. Его ценят, но не очень любят. Его не любят левые, потому что он уж точно не левый, и его очень не любят крайне правые, считая, что он совершил предательство. Недостаточно правый и недостаточно ортодоксальный. Поэтому это проблема, безусловно, для Израиля, тем более, что, как я понимаю, не так много, не такие сильные лидеры за ним. Так часто бывает. Поэтому, конечно, это проблема и Израиля, и всего ближневосточного комплекса.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день ежегодного паломничества хаджа погибло около 350 человек. Это не самое большое число жертв. Например, в 1990 году погибло 1426 человек. Но регулярность этой трагедии поневоле заставляет задуматься не только о мерах безопасности, но вообще о том, что происходит с людьми во время религиозных шествий, не так ли?
Конечно. Это вообще, так сказать, к теме религиозной психологии имеет прямое отношение. Вопрос безопасности – это, опять-таки, не моя компетенция, конечно, и это вопрос прежде всего самой, так сказать, Саудовской Аравии. Я могу сказать только одно. В свое время священник, православный священник, который очень хорошо знал, с огромным опытом, он мне говорил: сегодня у нас в храме престольный праздник. Вы не приходите, потому что вы там больше нагрешите, чем намолите, а пойдите в тот храм, где обычная будничная служба. Вот то, что большое скопление народа очень часто влечет за собой, ну, не такое, конечно, не такую трагедию, но болезни, так сказать, переутомление, иногда агрессии и так далее, это вне всякого сомнения, конечно.
Ну, а здесь, тем более, достаточно часто повторяется.
Да, это просто регулярно, да, каждый год.
Явно какие-то сложности. У нас есть еще один звонок, Леонид Григорьевич из Канады. Ой, к сожалению, оборвался звонок. А, между прочим, Леонид Григорьевич звонил из Канады. Может быть, еще он дозвонится. А пока два слова о событии, которого в нашем списке нет, но оно произошло. Старый Новый год был довольно торжественно, ну, более или менее умеренно отмечен в России. А в России последнее время, так сказать, не мудство и лукаво, празднуют два Рождества, два Новых года. Это уже почти традиция. Как вы думаете, действительно далеко не все россияне видят серьезную разницу между одноименными праздниками? Или просто это повод попраздновать в духе, ну, русского народа?
Во-первых, вы знаете, отдых, я знаю, что к этому очень многие по-разному относятся. Вот для меня, в случае, 10-дневный отдых пошел на пользу, и люди, с которыми я, так сказать, общался, никто не свихнулся, никто не пропил мозги, никто не совершил каких-то тяжелых преступлений, а вот тяжелая осень и зима дала возможность передохнуть, и сейчас многие чувствуют себя гораздо лучше. Так что, если говорить просто о самом вот этом
десятидневном, ну да, я немножко отдыхе, не о том спросил,
да, я имею понимаю, в виду, а если говорить об этом, праздники, вы знаете, ну, скажем, я, например, Рождество я праздную одно, православное. А если говорить о Новом Годе, то давно уже, действительно, года 65-го, я так или иначе, относясь довольно иронично вообще к теме Нового Года, а годы мои уже такие, что здесь Новый Год, он старый год у меня, да, поэтому здесь не вкладываю каких-то особых там светлых надежд, но радостно использую это как повод встретиться с людьми, которых я люблю. И Новый год, и Старый Новый год встретил замечательно, и чего и всем слушателям желаю.
Всегда считал вас мудрым человеком,
Борис Николаевич. Присоединимся к вашим пожеланиям.
И спасибо. Вас поздравляем, и всех,
да,
слушателей.
Поздравляем, спасибо, Борис Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал театральный критик, профессор ГИТИСа, директор музея имени Бахрушина Борис Любимов.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке.
Нью-Йорке, Париже и во многих других городах, журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, вели цикл Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
До встречи в следующее воскресенье, 22 января, на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, сразу после выпуска новостей, в начале следующего часа, программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», глава компании «Аудио Фраша» Оскар Ахметов.
Повтор программы в 2 часа ночи. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».